Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня поговорим о Верховном суде в жизни Соединенных Штатов. И там долгая история. Вы понимаете, что по Конституции есть система балансов, проверок, так сказать, контролей, регулирований. И есть три власти в США. Да? Значит, есть законодательная, люди принимают законы, там Конгресс в данном случае, две палаты, президент, который исполняет эти законы, и суд, судебная власть, значит, законодательная, исполнительная, судебная, и судебная власть посматривает, что они там за законы принимают, чтобы они не противоречили Конституции, что там за действия президент производит по выполнению законов, потому что исполнительная власть зачастую злоупотребляет и неправильно исполняет эти законы. Иногда бывают проблемы с трактовкой, не все прописано. А бывает, что закон там писался 150 лет назад, тогда вообще понятий не было, которые сейчас есть. И вот этот суд, он своими решениями фактически создает законы, потому что в стране прецедентное право. Значит, если суд принял вот такое решение, соответственно, это закон теперь. Его не принимали законодательно, но его в судебном порядке устанавливается закон. Вот такая система. И для того, чтобы судьи в Верховном суде были независимыми, а идея в том, чтобы это было независимо, они избираются пожизненно. То есть президент выдвигает кандидатуру, Конгресс, Сенат, Верхняя палата, Сенат голосует, вот он пожизненно судья. Сейчас их 9, было меньше, до гражданской войны их поменьше было, но не важно. Вот сколько-то их есть, нечетное количество, потому что, чтобы они не оказались в ступоре, когда голоса разделились поровну. Вот такая, казалось бы, нехитрая схема. Но что существенно в этом во всем? Существенно, что суд должен быть, Верховный суд, вообще суд, но Верховный особенно, должен быть надпартийным, надидеологическим. Он смотрит на законы и интерпретирует законы. Вот, собственно, и все. Он не интерпретирует в пользу той партии или в этой. Или согласно идеологии той партии или этой. Закон есть закон. Идея такая была. Тут еще тоже важно как бы осознавать, что в тот момент, когда отцы-основатели это все соображали, там, 200 там, с лишним лет назад, не было мысли о том, что будет в стране две партии, и вот они как-то между собой поделят эту власть. Вообще партия вот республиканская существует. Авраам Линкольн создал эту партию. Ну, конечно, тоже там приличное время прошло, но это было там на 50 лет позже, чем принимали Конституцию, понимаете? Поэтому, там, на 60, может быть, прилично времени было. Мысли такой не было, что будут две партии, и вот Верховный суд может как-то оказаться инструментом в борьбе одной партии против другой партии за власть. Вот этого не было. Создавался некий надпартийный, надидеологический орган по контролю за выполнением, так сказать, законов и принятием законов. И, как мы сказали, избираются люди на большой срок. И в силу этого те изменения, которые в жизни происходят, немножко тормозятся вот этим Верховным судом. Вот смотрите, допустим, вот в правление Трампа, в президентство Трампа, вот два человека, которых он назначил, представил к назначению. Молодые парни там, им еще, может быть, лет 30, может быть, 40, они будут в этом суде. Вот если, допустим, как покойная Рус Гинзбург, там ей 87 лет. И если он со своих 45, там, какой-нибудь Кавано, да, там, до 87 дослужит, это 40 с лишним лет. Понятно, что те реалии, которые будут в стране через 40 лет, для него будут, в общем-то, не такими близкими, как если бы ему самому было 40, а не 85, понимаете? Поэтому Верховный суд исторически, он так притормаживает, да, там сидят люди, которые не прямо вот сегодняшними категориями оперируют, а вот там 30-летние, 40-летние давности, более консервативные. И надо сказать, что никто никогда от Верховного суда не ожидал такой функции, как вести за собой страну. Можете представить? Вести страну к каким-то новым свершениям. То есть понятно, что Верховный суд, пусть с опозданием на 30, может быть, и на 40 лет, принимает как бы изменения в реальности и вот там как-то законодательно, влияя на законодательную систему судебными решениями, вот как-то вот это все отражает. Но с опозданием. И это как бы понятно. Тут произошла интересная история. Когда президент Рузвельт, а он избирался на 4 срока, он не пробыл 4 срока, он умер там, в 45-м году, но в 45-м, по-моему. И, ну, лет 12-13 он был президент. И вот за эти там 12-13 лет он назначил, ну, так ему пришлось по должности, 8 человек из 9 в этом самом Верховном суде. Вот так масть легла. И Рузвельт, ну, вот он такой был тоже человек интересный, да, у него какое-то видение было, он что-то такое себе думал. Он сделал вещи, которых до него не было, да, он сделал систему социального страхования, например. Он сделал систему пенсии, да, выхода на пенсию, которая тоже раньше не было. Поэтому такой человек с видением был. И вот Рузвельт назначал судей, которые были, ну, я... В своем сознании я провожу такую параллель с отцами-основателями Соединенных Штатов. Да? Это были люди, которые явно опередили свое время. То есть они создали нечто, что, в общем-то, спустя 200 с лишним лет более-менее работает даже. Понимаете, вот в наше время. То есть это такие мыслители были, философы, для своего времени исключительно либеральные. Да? То есть каждый человек по рождению, представляете, равен другому человеку. Нет короля, который чем-то выше нас по рождению. Каждый человек, независимо от того, что за человек, имеет равное право там на это, на это, на это, на это, и в частности вот стремиться к счастью, понимаете? Это вообще удивительно либеральное было все. Да, так вот, Рузвельт назначал 8 из 9 судей, таких вот с видением, и эти судьи в 50-е годы, а там на самом деле еще после него президент Эйзенхауэр, он хоть и республиканец был, но тоже вот он как бы придерживался вот такого же примерно взгляда на вещи, он тоже там еще доназначал. Короче, получилась такая история, что был такой прогрессивный, довольно либеральный такой Верховный суд, который принял решение, существенно опережавшее время, в котором это все происходило. То есть там в начале 50-х они договорились до того, что equal but separate, вот это вот взаимодействие черных и белых в стране, да, вроде all men are equal, да, все мужчины, ну, люди, пусть будет, равны. Но мы равны с черными, но они тут живут, а вот мы тут, equal but separate. И они говорят, неправильно, они говорят, так не бывает. Equal это equal, а separate это separate. Значит, пришли к десегрегации. Десегрегации школ, десегрегации университетов, десегрегации там рабочих мест, лавочек, транспорта общественного и так далее. Десегрегации всего общества. Потому что раньше в основу общества, в законы было заложено, что мы тут, а вы там. Армия, да, там. Вот во время войны были подразделения солдат, да, в армии американской были черные там дивизии, там белые дивизии. Понимаете? Так вот, и они так прогрессивно, значит, стали эту систему разрушать принимаемыми ими судебными решениями. Если вы посмотрите, есть фильм, он на русский язык переведен, есть фильм про судью Рус Гинзбург, который вообще удивительный человек и такую жизнь прожила потрясающую. Я думаю, что вам очень понравится. Я сам со Светой, вот когда она умерла, Света говорит, ты знаешь, давай посмотрим еще раз этот фильм. И мы пошли, посмотрели. Сильная вещь. Американский фильм. И вот к чему я рассказываю, что борьба за права женщин. Знаете, женщины были, в общем-то, также, ну, не сегрегированы, но дискриминированы законами. Вот женщина вот это может, а это не может. И вот всю свою жизнь Рус Гинзбург, ну, возможно, помоложе когда была, не 87 лет, конечно, вот помоложе была, она боролась за отмену, за изменение законов, которые открыто дискриминировали женщин. И когда она начала этим заниматься, вот 170 с лишним законов было, которые запрещали женщинам определенный вид деятельности. Это и до сих пор, на самом деле, вот эта борьба, она не завершилась, потому что совсем недавно женщин стали принимать, ну, не на службу в армию, но, во всяком случае, в офицерские училища. совсем недавно, вот это на нашей памяти, мы уже были в США. Вдруг первого человека, там, первую девочку приняли там в Вест-Пойнт, военную академию. Она, по-моему, там и не прижилась тоже. Но неважно. Ну, первый раз приняли, вообще не принимали. И сейчас то же самое происходит. То есть есть какие-то роли в той же армии, да, которые женщинам как бы не положены. И вот это тоже сдвигается. Так вот, к чему я рассказываю, что вот этот либеральный суд, вот эти вот изменения в пользу там, десегрегации, ну, в широком смысле либерализация, да, там, с правами женщин, оно плохо шло все в 50-е годы, там, то есть, как бы, судебные решения принимались, но дальше вот оно как-то не очень шло. И по-настоящему десегрегация произошла уже в 60-е годы, когда это совпало с мощнейшим движением за права черных и так далее. Вот это 60-е годы, все кипело, бурлило, тут всю страну колотило. И вот было такое время. И вот в это время у либералов, я не имею в виду партийных каких-то людей, там, скажем, республиканцев партийных и там демократов партийных. Я имею в виду людей с консервативными убеждениями и людей с либеральными убеждениями, уже независимо от того, за кого они голосуют и по какой причине. Хотя понятно, что у нас у всех есть немножко либерального и немножко консервативного, мы как бы объединяем себе. Наверное, чем старше, тем, может быть, больше консервативного, а иногда и больше либерального тоже. Так вот, человека нельзя так разделить, вот эти туда, эти сюда. Так не получится. И вот либералы, они так стали, как бы сказать, как-то идеализировать роль Верховного суда в жизни общества. И вот Верховный суд, это, знаете, вот такое. У консерваторов этого не было, потому что они постоянно боролись с тем, что этот Верховный суд творит. И он вот тут вот он был. А вы представьте себе, что еще в 60-е годы, еще эта иммиграционная реформа, как серпом по яйцам, это введение велфера, да, как серпом по яйцам, введение медикера. Вот сегодня возьмите любого там достаточно там, пожилого какого-нибудь бывшего советского иммигранта, который там за Трампа топит и так далее. Друзья, а вот эти республиканцы, консерваторы, вы не знаете, как они возражали против того, чтобы была вот эта вот бесплатная медицина, и в свое время и бесплатные вот это, пенсионы вот эти вот и так далее, на которых они сегодня живут, да, то есть они живут за счет того, что когда-то либералы пробили. Ну, это так, для юмора. И, короче, либералы были довольны, и какой-то ореол такой, знаете, появился вокруг этого суда, но начиная с 69-го года, а это Никсон, республиканец, он пришел после, значит, Линдона Джонсона, Никсон, и вот за это время, это считай 69-й год, ну, 50 лет, 51 год, за эти 51 год, в силу разных причин, как это все там происходило, было назначено 14 судей. Они приходят и уходят. Да, значит, 14 судей консервативных и, по-моему, 6 либеральных. И, то есть, позиции либералов потихонечку так это, значит, подтеснялись. И надо сказать, что вот у Обамы был шанс впервые с 69-го года назначить Верховный суд человека, который поменял бы баланс в пользу либералов. Да, так было 5-4 в пользу консерваторов, а так было бы 5-4 в пользу либералов. Но ему не дали это сделать. Вот они, так сказать, это как в традиционной, так сказать, для не то что консерваторов, но вот этих политиканов. Манере они не дали ему это сделать. Сейчас они... ну, в общем, это история, я не хочу туда заходить. Но идеализация Верховного суда присутствовала и до последних дней, потому что иногда все-таки этот Верховный суд, даже при большинстве, там, скажем, небольшом в консервативную сторону, давал какие-то косточки, бросали либералам тоже там в разных вещах. И они как-то держались. То есть, скажем, идея что-то такое сделать, что может дискредитировать Верховный суд, она абсолютно отвергалась, потому что это святое. Верховный суд был для них чем-то святым. Они не понимали, что в данном случае они имеют дело с другой политической партией, для которой Верховный суд – это не больше, чем инструмент в достижении каких-то целей. Там нет никакой святости. И с приходом Трампа там произошла такая очень резкая политизация Верховного суда. То есть, во-первых, сами по себе назначения очень политизированы. Во-вторых, сама обстановка вокруг этого очень политизирована. В-третьих, отменили правила... Сенат отменил правило, по которому нужно было 2/3 голосов собирать, чтобы утвердить судью. То есть он должен был быть более умеренным, чем резко партийным. Значит, вот это отменили и стали назначать резко партийных. То есть, в принципе, Верховный суд, особенно сейчас вот еще будет назначение, которое республиканцы собирают делать, чтобы заменить судью Гинзбург, Верховный суд, в принципе, скомпрометирован. Точно так же, как практически все те независимые, казалось бы, организации, которые имели какое-то доверие как независимые, вот в эпоху Трампа, да, Генеральная прокуратура дискредитирована, даже вот, казалось бы, там Food and Drug Administration, которая там вакцины, лекарства и так далее, они дискредитированы, они подчиняются там приказам политиков на выпуск этих вакцин там и так далее. То есть ничего не осталось. Federal Reserve Bank скомпрометирован. Значит, они собирались повышать interest rate, а на них прикрикнули, они стали понижать. Понимаете? То есть ничего того, что должно было быть независимым и прикрывать людей от чего-то такого, значит, его больше нет. И я думаю, что это вот та реальность, которую должны были бы осознать политики от Демократической партии, чтобы уже уйти от этого, я бы сказал, такого по нынешним временам неуместного идеализма или, скажем, идеализирования, да? И вот такое ощущение, что это на глазах происходит. Но мы посмотрим. У нас впереди еще много замечательных возможностей по этой части. Ну вот просто как бы такая ретроспективная история, что у нас такое за Верховный суд, что зачем и что происходит прямо сейчас. Да, значит, вот никакой трагедии, я хочу сказать, особой трагедии нету в том, что, допустим, в Верховном суде будет большинство такое или сякое, или сильное большинство, или меньше большинство. Но это бывает, это как бы, ну, как сложилось, как бубна легла, есть конституция, есть там правила и туда-сюда. То есть, ну, в конце концов, ну да, может быть, тебе хотелось бы, чтобы было так, но не вышло так. Вот. Другое дело, что когда возникает манипуляция, вот как сейчас с судьей Гинзбургом, это, конечно, особый случай. Я попытаюсь объяснить, что происходит. Значит, еще раз, у нас у всех есть там свои предпочтения, у политических партий есть предпочтения и так далее. Но есть некий такой фреймворк, в котором все это работает. Конституция, там, законы и так далее. Партия, допустим, которая проиграла выборы, принимает проигрыш, говорит, ну хорошо, мы проиграли, ровно в той мере, в которой она знает, что в следующий раз она может выиграть. Если она знает, что проиграв сегодня, она никогда больше не сможет выиграть, вот тогда начинается гражданская война, начинается вот то, что начинается. И в данном случае что произошло? Вот есть правило, было правило, президент предлагает, Сенат назначает, ну хорошо. Все нормально. Поэтому, когда 4 года назад Сенат отказался обсуждать кандидатуру, представленную Обамой, они сказали, вот пусть народ решит. Вот будут выборы, да? Вот пусть народ решит, кого выберет, тот и назначит. Сказали они за, там, не знаю, 9 месяцев до выборов. Ну, хорошо, они сделали это правило, их никто не заставлял. Они сделали это правило. Но дальше мы подходим к ситуации, когда они должны были бы сказать, ну хорошо, ситуация повторяется, значит, вот кто выиграет, тот и назначит. Они говорят, не-не-не-не, это совершенно к нам не относится, мы меняем правила, и мы сразу попадаем в Беларусь, в Северную Корею, в Российскую Федерацию, где правила меняются по мере того, как выгодно их поменять. Главное условие для изменения правил, чтобы нам было выгодно. Вот, собственно, и все, да? То есть на 2 срока, на 4 срока меняют президента с премьером, меняют конституцию по 10 раз. Это вот это то же самое. Вот это то, в чем как бы и кризис именно в узурпации власти. Вот это конфликт, и у нас с вами, друзья, будет много возможностей посмотреть, как будет развиваться этот конфликт, и как он будет развиваться, очень зависит от того, как пройдут выборы 3 ноября. Счастливо!